С отцом Фоти мы друзья. И стали друзьями не потому, что кто-то хорошо пел, а кто-то хорошо писал, а потому, что мы пришли в Пафнутий-Боровский монастырь к Богу, хотя и разными путями. Я работал ответственным редактором монастырского издательства. Отец Фотий регентовал в монастырском хоре. А по вечерам мы встречались в редакции и говорили о Боге и жизни по вере. Конечно, отец Фотий дарил мне диски со своими песнями, а я ему свои новые рассказы. Но все это присказки. А главное было там, в храме Рождества Пресвятой Богородицы, где один из нас служил, а другой снимал на фотокамеру. С тех пор многое изменилось. Отец Фотий стал известным исполнителем, чьи песни собирают полные залы по всей стране. У меня вышла новая книга в большом издательстве. Но, как и раньше, каждый день я молюсь о своем друге, как и он, надеюсь, поминает меня. Дорогой отец Фотий, вы для меня были и остаетесь в первую очередь монахом. И мой первый вопрос будет вам как монаху. Вот уже 2 года, как вы регулярно бываете на гастролях, часто уезжая из родного монастыря. Как вам удается держать настрой и ритм духовной жизни, которой вы жили в обители? Расскажите, пожалуйста, потому что многие писали и пишут мне, чтобы вас об этом спросил.
Жизнь, конечно, сильно поменялась после того, как я поучаствовал в проекте «Голос». Вот. Но я думаю, что оно того и стоило ожидать, потому что нельзя, побывав на таком, как сказать, Олимпе, вновь закрыться в своей келье. Потому что народ уже тебя увидел, полюбил, сделал своим фаворитом, так сказать. Вот. И, естественно, они хотят меня услышать не только по телевизору, но и живьем, с новыми какими-то песнями, новым творчеством, может быть, новыми сочинениями. И получается, что ты должен отрабатывать как бы вот эту популярность, славу, которая свалилась на меня, и выступать перед публикой тет-а-тет, уже в живом общении, не только в качестве монолога, да, такого со сцены, но и после концертов. Вот. И, конечно, в этом ритме нужно обязательно сохранять тот душевный мир и гармонию, которую я стяжал, и благодать, естественно, которую я стяжал в монастыре. Это дается нелегко, но есть ряд определенных таких упражнений, правил, которые просто я всегда беру за основу. И чтобы сильно не рассеиваться, я просто держу ум в своей келье, как бы. Вот, то есть я, несмотря на то, что я где-нибудь в другом городе, нахожусь в отеле, может быть, да, я все равно, для меня отельный номер – это, можно сказать, келья. То есть я там успокаиваюсь, прихожу в себя, я там помолюсь и как-то переведу дух после вот этого общения с огромной публикой. И вновь опять к людям, в новый город. Я думаю, что, в общем-то, даже в таком плотном графике можно найти время обязательно для молитвы. Молитва может быть где угодно, за кулисами, на самой сцене, пока ты поешь или в перерывах между песнями. Без помощи Божией очень сложно нести такой крест и такую миссию. И поэтому, конечно, я всегда обращаюсь к Богу за помощью.
Закрывайтесь в клете сердца своего и молитесь Христом. Вас узнают на улицах. Люди, по большей части, относятся к вам хорошо. Для кого-то вы вообще стали кумиром. А вы, как монах, хорошо знаете, как это опасно. Как для вас прошло испытание славой? Как вы к ней относитесь? И что делаете, чтобы не впасть в гордыню? Прошу поподробнее. Может, кому-то из начинающих исполнителей, не чуждых православия, это бы пригодилось?
Я не знаю, как с этим бороться, да, именно с такой славой, которая может обрушиться на человека, который, ну вот взять наших звезд, да, у них действительно такая популярность по всей России совсем несравнимая с моей. То есть, если я, да, вот полюбился зрителю, то эта любовь такая тихая, спокойная, без фанатизма. Поэтому и я сам к себе трезво отношусь, понимаю, где мои какие-то слабые стороны в качестве исполнителя, и, может, в качестве просто обычного человека, да. И это дает мне, в общем-то, смирение и такое вот, может быть, хладнокровие в плане тщеславия, может быть, и какой-то гордыни. Хотя все равно присутствует, это нужно постоянно осекать себя. И думаю, каждый в индивидуальном порядке сам знает, где его заносит, потому что совесть все равно не молчит, она как душа христианка, и человек все равно знает, где он гордится, где он не гордится.
Трезвый взгляд на свои эти, все стороны, он присутствует обязательно,
ну, да, да? Да. Просто не нужно ждать таких моментов, когда Господь тебя сам смирит. Если заиграешься просто в эту славу, за звездную болезнь получишь, то обязательно Господь смирит. Просто не нужно дожидаться этого, а самому смириться.
Вот такой вопрос. Вы объездили множество городов, встречали множество людей. Что вы скажете о стране, в которой мы живем, и людях, которые ее населяют? Спрашиваю, потому что некоторые, скажем так, творческие личности говорят, что отъехав на 100 километров от Москвы, попадаешь в дикую варварскую пустыню, где главное качество людей – это хамство, наглость и сила. А вы что по этому поводу думаете?
Ну, я так плохо не смотрю на этот мир.
Что вы видите?
Я думаю, что каждый видит в мир своей испорченности. Если человек во всем только видит какой-то подвох, никому не доверяет, никого не любит, но все на лица смотрят. То есть очень сложно такому человеку найти что-то доброе в этом мире. Среди своих соседей, среди своих сослуживцев. По-моему, так наоборот, что если отъезжаешь от Москвы, люди становятся на больше такие теплые, радушные и гостеприимные. Это вот можно на примере моего города, Нижнего Новгорода.
Вот, расскажите.
Ну, что-то долго рассказывать. То есть я просто знаю, я там, что там вырос, и совершенно другие люди, чем в Москве. В Москве все-таки люди такие больше меркантильные, и они постоянно суетятся над тем, чтобы зарабатывать деньги, и на душевное общение, в общем-то, не хватает уже сил и времени. Вот. Это достаточно посмотреть просто в московское метро. Все куда-то бегут, как муравьи.
Да, мы все и катались на московское метро.
И никто, в общем-то, друг на друга даже не посмотрит, потому что все друг для друга лишь предмет какой-то корысти, если действительно нужно как-то с кем-то заобщаться. Вот. Вообще по всей России, да, ты встречаешь множество интересных, самобытных каких-то вещей. Ты видишь, что люди до того открыты и доверчивые. У них есть столько энергии, чтобы тебя там как-то принять, угостить и просто поговорить о чем-то хорошем. Я вижу лица людей, глаза людей, которые уходят после концертов именно вот где-то в Сибири, где-нибудь там еще подальше, на востоке. И понимаю, что они до того истосковались не только по хорошей музыке, но и по такому искреннему исполнению. Просто вот они никогда, может быть, не встречали такой отдачи на сцене артиста. То есть они видели, может быть, работу на публику, да? То есть они видели, может быть, шоу, которое можно увидеть по телевизору, да. А вот такого, чтобы вот пришли на сцену два человека, концертмейстер и я, да, и устроили без всякой помпезности, без всяких декораций, особого света, действительно настоящий теплый вечер. И ты видишь, что им это нравится. И, да.
Вот отсюда следующий вопрос. Считаете ли вы свое творчество миссионерством нужным для церкви? Или это просто песни для хорошего культурного времяпровождения? Или ваше дело сеять, а остальное как Бог даст?
Ну, конечно, это не самодеятельность. Я все-таки хочу все-таки как-то вырастать как профессиональный исполнитель, несмотря на то, что большинство песен из моего репертуара не мои, но все равно я их пытаюсь сделать своими, не в том смысле, что я хочу их присвоить, а чтобы они были прочитаны мной иначе. Уже сам тот факт, да, что их поет священник и монах, накладывает особый отпечаток на эту песню, на ее смысл и как она повлияет в итоге на зрителя. Вот. Я думаю, что в том, что я делаю, естественно, есть миссия, есть проповедь через музыку. Ну и, конечно, все последующее, что может быть, это общение через социальные сети, живое общение просто с поклонниками, где-то неформальной обстановки.
Вы знаете примеры того, что ваше творчество помогло людям найти дорогу к храму? Может, кто-нибудь на концерте подходил, может быть, как-то вам писали, я знаю, вам многие люди пишут через социальные
сети.
Ну,
такие были отзывы, да, что люди по-новому смотрели и на духовенство, и на монашество. Они пересматривали свое отношение, в принципе, к церкви и говорили, что мне захотелось пойти в храм. Это вот дословно такие были отзывы.
Не секрет, что многие известные в церкви люди, например, такие, как замечательный отец Артемий Владимиров, вас поддерживают. Как вы общаетесь с людьми духовной жизни? Они что-то вам говорят, что-то советуют, может, предостерегают?
В общем-то, это дружеское общение, без каких-либо наставлений. Отцы прекрасно понимают, что у меня есть духовник замечательный, и я не нуждаюсь в каких-то дополнительных советах. По большей части это такое вот любовное, дружеское общение. Поддержка, взаимоподдержка.
Какой самый главный совет вы получали в жизни и от кого?
Ой, это сложно сказать. Советы я получал от многих людей. Я думаю, с миру по нитке, голому рубашка. И вот это та кольчуга, да, рубашка, да, которую я, может быть, невидимо на себе ношу, беря во внимание именно те советы, которые, во-первых, прошли испытание временем и являются подкреплены вескими аргументами.
Если бы не церковный, неверующий человек попросил вас посоветовать ему какую-нибудь хорошую художественную христианскую книгу или фильм, то что бы вы в первую очередь выбрали?
Ну, наверное, для современного человека нужно что-то такое адаптированное, потому что не все способны, как бы сказать, переваривать ту пищу, которая была духовная пища в 19 веке, 17 веке.
Пример есть?
Примеры, ну, сколько угодно, да. Там взять даже Игнатия Брянчанинова, которого не все могут понимать, Феофана Затворника, хоть он и доступно пишет, да.
Мы с вами на них росли.
Ну, мы-то и то тоже сначала молочко пили, а потом уже твердую пищу. А что касается вот именно современного человека, да, то можно читать Паисия Святогорца, у него очень много книг. Можно читать даже вот такой вот, как бы сказать, альманах историй, как не святые, святые епископа Тихона Шевкунова. Вот. Я думаю, что это как раз-таки с чего нужно начать. Даже любому человеку, даже если он считает себя очень воцерковленным, да, и глубоко верующим, не помешает точно.
Поделитесь, пожалуйста, самым ярким впечатлением и воспоминанием из вашего детства.
Мое яркое впечатление, наверное, это моя деревня. Это поселок Васильсорск Нижегородской области. Там я проводил лучшие свои моменты жизни, детства.
Сколько вам было тогда?
Около 10 лет. Несколько раз мы ездили туда. Потом по семейным обстоятельствам перестали. Ну и вообще это очень тяжело ездить в деревню только раз в году, потому что там постоянно разворовывается все,
ну, у нас
стекла
тоже,
разбиваются. Да. Ну, вот. Такое впечатление, конечно, на всю жизнь, и она мне долго снилась, пока я туда вновь не приехал.
Деревню.
Очень любил, да. Она на Волге находится, в очень живописном месте.
Ну, конечно. А помните, как по вечерам мы сидели у вас в келье и мечтали накопить денег на специальное покрытие и оклеить им потолок и стены, чтобы звук не фонил? Чтобы вы могли записывать песни, не выходя из кельи. Что исполнилось в ваших мечтах? И о чем мечтаете теперь? Помните?
Я, в общем-то, так и сделал. Я оклеил свою келью специальным материалом звукопоглощающим. И уже...
У нас тогда денег не было, мы помним, из-под яиц коробками какими-то. Значит.
И это тоже использовал, да. Вот. Я записывал там действительно песни. Целый диск такой, и дарил этот диск всем желающим.
В том числе мне.
Да.
О чем мечтаете теперь?
Теперь?
Теперь.
Ну, мне кажется, все основные мечты у меня сбылись, и мне остается только мечтать, наверное, о самореализации уже не в качестве певца, может быть, композитора, если это будет Богу угодно.
Я думаю, наверное, вы нас в этом году чем-нибудь таким порадуете. Вот у меня вопрос. Исходя из новых возможностей, как изменился ваш репертуар? Расскажите о вашем первом профессиональном альбоме, который вы недавно записали.
Мы записали со звукозаписывающей компанией, которая имела... сотрудничество с проектом «Голос», мы записали диск романсов. Это русская лирика классических композиторов. Там такие композиторы, как Чайковский, Рахманинов, Глинка, Доргомышский, Римский-Корсаков. Вот. То есть чисто 15 романсов таких вот, которые... Редко кто исполняет, даже из академических певцов.
А чем обусловлен выбор?
Задумка была именно исполнить классику, чтобы ее исполнить, ну, священник и монах.
Ну, вот все просто. Мы только говорили о твердой пище. Вы не боитесь, что современная публика, мягко говоря, далека от классической музыки и романсов? Вы не боитесь показаться ей старомодным?
Может быть, бы и боялся, но я видел, насколько это было хорошо принято. Тем более, что у меня в моем репертуаре не только одни романсы, а это как разнообразие такое.
Вот у меня вопрос. Мы еще не видели ваш новый концерт. Скоро пройдем в зал и будем наслаждаться этой музыкой. Вот я слышал, у вас там что-то чуть не на 5 языках. Исполняется песня, да?
В концерте, да, на нескольких языках.
Вот у нас телеканал «Союз» транслируется в 82 странах. Какие страны могут слушать вас, скажем так, на своем родном языке?
Я так понимаю, все равно у канала «Союз» это больше русская аудитория.
Ну, и не только.
Да. А так я пою, и есть песни на армянском, на грузинском.
Ой, какое... Вы меня интригуете. Корреспондента Халашвили.
Планируется песня на китайском.
Отче, если не секрет, чего просите у Бога? Чего мне хватает больше всего в вашей жизни?
Да, у меня и секретов таких нет, я не знаю.
Тогда?
Я думаю, что всего хватает. И главное, чтобы каждый человек имел такое сознание и такую благодарность к Богу, чтобы он понимал, что все, что у него есть, это то, что ему нужно на данный момент. Не более, не менее. То есть то, что Господь дает, значит, столько и нужно тебе. И не нужно чего-то просить сверх того. Можно, конечно, желать, да, но Господь сам рассудит, требуется это или не требуется.
То есть слава Богу за все.
Благодарить, да, за то, что есть.
Что вы посоветуете зрителям Первого православного народного телеканала «Союз» вот в нашей непростой жизни? Совет от иеромонаха Фотия.
Посоветовать, наверное, иметь больше терпения к своим близким, не обижаться, не ссориться, Вот. Это самое главное. Если будет мир в семье, то будет мир и в душе, и далее на работе, и где-то на улице, в транспорте и так далее. Если не любить никого, то и жизнь будет не в радость, в общем-то. А если любить, то счастье будет.
Батюшка, спасибо вас, Господи. Вот я хочу подарить вам свою новую книгу, которая вышла в издательстве Сретенского монастыря, где много историй о нашей с вами монастырской жизни, о близких, родных нам с вами людях. Вот. Угу. Я надеюсь, что во время гастроли вы найдете вечером возможность ее почитать, ну и немножечко отдохнете.
Да, спасибо.
Спасибо вам.